Александр Иванович Куприн. Звезда Соломона. Первое. Странные и маловероятные события, о которых сейчас будет рассказано, произошли в начале нынешнего столетия в жизни одного молодого человека, ничем не замечательного, кроме разве своей скромности, доброты и полнейшей неизвестности миру. Звали его Иван Степанович Цвет. Служил он маленьким чиновником в сиротском суде, даже, говоря точнее, и не чиновником, а только канцелярским служителем, потому что еще не выслужил первого громкого чина коллежского регистратора и получал 37 рублей 24 с половиной копейки в месяц. Конечно, трудно было бы сводить концы с концами при таком ничтожном жаловании, но милостивая судьба благоволила к Цвету, должно быть, за его душевную простоту. У него был малюсенький, но чистенький, свежий и приятный голосок. Так себе, карманный голосишко, тенорок-брелок, сокровище не бог весть какой важности. Но все-таки благодаря ему Цвет пел в церковном хоре своего богатого прихода, заменяя иногда солистов, а это вместе с разными певческими халтурами, вроде свадеб, молебнов, похорон, панихид и прочего, увеличивало более чем вдвое его скудный казенный заработок. Кроме того, он с удивительным мастерством и вкусом вырезал и клеил из бумаги, фольги, позументов и обрезков атласа и шелка очень изящные бонбоньерки для кондитерских, блестящие котельонные ордена и елочные украшения. Это побочное ремесло тоже давало небольшую прибыль, которую Иван Степанович аккуратно высылал в город Кинешму своей матушке, вдове брандмейстера, тихо доживавшей старушечий век на нищенской пенсии, в крошечном собственном домишке, вместе с двумя дочерьми, перезрелыми и весьма некрасивыми девицами. Жил Цвет мирно и уютно, вот уже шестой год подряд, все в одной и той же комнате в мансарде над пятым этажом. Потолком ему служил наклонный и трехгранный скат крыши, отчего вся комната имела форму гроба. Зимой бывало в ней холодновато, а летом чрезвычайно жарко. Зато за окном был довольно широкий внешний выступ, на котором Цвет по весне выгонял в лучинных коробках настурцию, резиду, лакфиоль, петунию и душистый горошек. Зимой уже на внутреннем подоконнике шарашились колючие бородавчатые кактусы и степенно благоухала герань. Между тюлевыми занавесками, подхваченными синими бантами, висела клетка с породистым голосистым кенарем, который погожими днями, купаясь в солнечном свете и фарфоровом корыце, распевал пронзительно и самозабвенно. У кровати стояли дешевенькие ширмочки с китайским рисунком, а в красном углу, обрамленное шитым старинным костромским полотенцем, утверждено было Божие милосердие, образ Богородицы-троеручицы, и перед ним, под праздники, сонно и сладостно теплилась розовая граненая лампадка. И все любили Ивана Степановича. Квартирная хозяйка, запорядочная, в пример иным прочим, буйным и скороприходящим жильцам, поведение. Товарищи за открытый приветливый характер, за всегдашнюю готовность услужить работой и денежной судой или заменить на дежурстве товарища, увлекаемого любовным свиданием. Начальство за трезвость, прекрасный почерк и точность по службе. Своим канареечным прозябанием сам Цвет был весьма доволен и никогда не испытывал судьбу чрезмерными вожделениями. Хотелось ему, правда, и круто хотелось, получить заветный первый чин и надеть в одно счастливое утро великолепную фуражку с темно-зеленым бархатным околышем, с зерцалом и с широкой тульей, фронтовато притиснутой с обоих боков. И экзамен был им на этот предмет сдан, только далеко не блестяще, особенно по географии и истории, и потому мечты носились пока в густом розовом тумане. Давно заказанная фуражка покоилась в картонке в нижнем ящике комода. Иногда, придя из присутствия, Цвет извлекал ее на свет Божий, приглаживал бархат рукавом и сдувал с сукна невидимые пылинки. Он не курил, не пил, не был ни картежником, ни волокитой, позволял себе только разумные и дешевые удовольствия. По субботам после всеночной, жаркую баню с долгим любовным пареньем на полке, а в воскресенье утром кофе с топлеными сливками и с шафранным кренделем. Изредка совершал он прогулки на вербы, на троицкое катание, на балаганы, на ледоход и на Иордань, и раз в год ходил в театр на какую-нибудь сильную патриотическую пьесу, где было побольше действий, а также слез, криков и порохового дыма. Была у него одна невинная страстишка, а, пожалуй, даже призвание — разгадывать в журналах и газетах всевозможные ребусы, шарады, рифмографы, криптограммы и прочую путанную бильберду. В этой пустяковой области цвет отличался несомненным выдающимся исключительным талантом, и много было случаев, что он для своих товарищей и знакомых, выписывающих недорогие еженедельные изданица, разгадывал, шутя, сложные примированные задачи. Высоким мастером был он также в чтении всевозможных секретных шифров, и об этом странном даровании Ивана Степановича наша правдивая, хотя и неправдоподобная повесть, рассказывает не случайно, а с нарочитым подчеркиванием, которое станет ясным в дальнейшем изложении. Изредка в праздничные дни под вечерок заходил цвет, и то по особо настойчивым приглашениям, в один трактирный низок под названием «Белые лебеди». Там иногда собирались почтамские, консисторские, благочинские и сиротские чиновники, а также семинаристы и кое-кто из соборных певчих, голосистая, хорошо сладившая опытная в хоровом пении компания. Толстый и суровый хозяин, господин Нагурный, страстный обожатель умилительных церковных песнопений, охотно отводил на эти случаи просторный банкетный кабинет. Пелись старинные русские песни, кое-что из малорусского репертуара, особенно из «Запорожца за Дунаем», но чаще церковное, строгого стиля, вроде «Чертог твой вижду», «Егда славни ученицы» или из бахметьевского обихода греческие распевы. Регентовал обычно великий знаток среброструнов от знамения, а октаву держал сам знаменитый и препрославленный сугробов бродячий октавист, горький пьяница и сверхъестественной глубины бас. Хозяину Нагурному петь раз навсегда было строго запрещено вследствие полного отсутствия голоса и слуха. Он только дирижировал головой, делал то скорбное, то строгое, то восторженное лицо, закатывал глаза, хлюпал носом, и старый потертый крокодил плакал настоящими в орех величиною слезами. И часто разнежившись, ставил выпивку и закуску. На этих любительских концертах Иван Степанович, случалось, не мог отказаться от стакана другого пива, от рюмочки Сантуринского или Кагора, но приятнее ему было все-таки скромно угостить хорошего знакомого, чаще всего волосатого и звероподобного октависта Сугробова, которому он питал те же почтительные, боязливые, наивные и влюбленные чувства, какие испытывает порою пылкий десятилетний мальчуган перед пожарным трубником в сияющей медной каске. Второе. 26 апреля пришлось как раз в воскресенье, в храмовой праздник прихода, где пел Иван Степанович. Кроме обычной обедни, была еще отслужена заупокойная литургия, заказанная вдовой именитого купца Солодова по случаю мужниных сороковин. Певчие, старавшиеся вовсю, были награждены расплакавшуюся купчихой с неслыханной щедростью. Поговаривали, что покойный сильно поколачивал в хмелю свою супругу, и что еще при жизни мужа она утешалась с красавцем-старшим приказчиком. После литургии пропели панихиду на дому, а к поминальному обильному столу вместе с духовенством и нарочито приглашенным соборным протодиаконом был позван и церковный хор. День закончился в белых лебедях, настоящим разливанным морем, и как-то само собой случилось, что цвет, всегда умеренный и не любивший вина, выпил гораздо более того, что ему было допущено привычкой натурой. Но от этого он вовсе не потерял своих милых и теплых внутренних свойств, а наоборот, забыв о всегдашней застенчивости и слегка распахнувшись душой, стал еще добрее и привлекательнее. С нежной предупредительностью подливал он пиво в стаканы то октависту Сугробову, то огромному протодиакону Картагенову, которого без особых усилий компания затащила в ресторанный подвальчик. Восторженно слушал он, как эти две городские знаменитости, оба красные, потные, мохнатые, с напружившимися жилами на шеях, переговаривались через стол ракочущими густыми голосами, заставлявшими тяжело и гулко колебаться весь воздух в низкой и просторной комнате. Обнимал он также и многократно целовал жеманного, курчавого и толстого среброструнного. Уверял, что место ему по его великим талантам быть не регентом в маленьком губернском городе, а по крайней мере управлять придворной капеллой или московским синодальным хором, и клятвенно обещался подарить к именинам Сереброструнова золотой камертон с надписью и к нему замечательный футляр из красного софьяна собственноручной работы. В этот вечер пели мало и не по-всегдашнему стройно. Сказались усталость и купеческое широкое хлебосольство. Но говорили много, громко возбужденные все разом. Высокие носовые горловые ноты теноровых голосов плыли и дрожали на фоне струнного басового гудения, точно сверкающая рябь солнечного заката на глубокой полосе спокойной широкой реки. И цвету мгновениями казалось, что он сам среди пестрого говора, в синих облаках табачного дыма, пронизанного мутными пятнами огней, тихо плывет куда-то в темную даль, испытывая сладкое, сонное, раздражающее головокружение, какую-то приятную, лазурную, с алыми пятнами одурь. Порой отдельные куски разговора вставали перед ним с необыкновенной, преувеличенной яркой ясностью. «Я и не скрываю, чего мне скрывать?» — говорил смуглый, угреватый, мрачный баритон Карпенко. «Есть у меня один выигрышный билет. 1 мая ему розыгрыш. Хоть он и заложенный, а все-таки я его сколотил на мои кровные труды, и никому до этого нет никакого дела. Вот назло. Выиграю 1 мая 200 000 и брошу к чертовой матери и хор, и службу. И заживу паном. Положу деньги под закладную дома из 10%. Проценты буду проживать, а капитал не трону. 20 000 в год буду обедать у Смульского, а за обедом портвейн пить по 2,5 бутылка. Попробуй-ка у меня тогда занять денег. А ни копейки, ни грошика. Никому. Зась!»
«Ого-го!» — загрохотал оглушительно Картагенов. «Я раз выиграл на билет 500 рублей».
«Как-то так, отец дьякон. На билет от конки?»
«Ничуть не бывало, взаправду. Мой батька, как вам может быть известно, был вроде меня соборным протодиаконом, но только не здесь, а в Москве. И голосом он обладал ужасающим, вроде царя колокола или самолетского парохода. Что я перед ним? Мозгляк!» — рявкнул Картагенов, и от его возгласа заколебались огненные языки в лампах. «Однажды ему за свадебного апостола купцы подарили 6 выигрышных билетов. Тогда они еще по 100 с небольшим ходили. Вот он, значит, все эти билеты перетасовал и роздал, как карты, не глядя. И потом на каждом надписал имена. Свое, маменькино и нас 4, мое, 2 братьев и сестренкино. И засунул за образа. Однако не застраховал, побоялся искушения. Сказано в Писании: «Не надейтесь ни на князи, ни на сыны человеческие». И положил он между нами всеми такой нерушимый уговор: «Если кто выиграет 500 рублей, тому выигрыш идет целиком, малолеткам ко дню их совершеннолетия, а на руки — немедленная единовременная премия в пропорции возраста. Мне, например, было высчитано 1 рубль 40 копеек. Если же на чей билет пойдет больше, то все деньги делятся между участниками и хранятся по уговору, хотя счастливцу все-таки выдается увеселительный наградной куш. За 1000 — 3 рубля, за 5000 — 10 и так далее, с благоразумным уменьшением процента. За 200 же тысяч — 50 целковых по тогдашнему времени, целый корабль с мачтами и еще груженный золотом». Пришло 1 мая, отец нарочно купил газету, надел очки и смотрит. «Глядь, готово. Мой номер. Цифра в цифру. Так и напечатано. Вышел в тираж погашения номер такой-то, серия такая-то». Что такое за штука, тираж, никому не было тогда известно. Ни отцу, ни знакомым. Но, посоветовавшись кое с какими ближними мудрецами, так порешили, что, должно быть, слово это означает тоже выигрыш, а может быть, почем знать, и в удвоенном размере. Батька по этому поводу совершил обильное возлияние, а мне на радостях было выдадено в задаток 1 рубль 40 копеек. Устроил я в тот же день Валтасарова пиршество. Купил на улице полный бочонок грушевого квасу и весь лоток моченых груш. Угостился с приятелями «Квантум Сатис» вдоволь. Даже до полного расстройства стомаха, желудка. Наутро батька попер с газетным листом на Ильинку, к менялам. справиться, где и как получить выигранные деньги. Ему-то мы объяснили все его невежество. Плакали, мол, отец диакон твои 100 рубликов. А билет ты можешь отправить в рамку и повесить у себя в кабинете, как вечную память твоей глупости. Обиделся он самым свирепым образом. Вернулся домой, точно грозовая туча. И прям ко мне: «Скидавай портки». «За что, папенька?» «А за то, за самое. Не обжорствуй мочеными грушами, в них бы есть блуд». И такую прописал мне ижицу ниже спины, что и до сих пор вспомнить щекотно. А остальные 5 билетов в тот же день продал. «Не хочу», — сказал, — «потворствовать мошенническим аферам. Вот все».
«Маловато», — заметил кто-то иронически.
«А что же?» — возразил другой. «Хоть день, хоть час, а все-таки счастье. Разные там мечты, надежды, планы».
Все на минутку как-то задумчиво умолкли. Первым заговорил Сереброструнов.
«Если бы мне 200 тысяч, я объездил бы Россию, все города и захолустья, и набрал бы самый замечательный в мире хор, и пел бы я с ним в Москве, а потом стал бы концертировать в Европе, везде, в Париже, в Лондоне, в Риме, в Берлине, и приобрел бы я всесветную славу, а Сугробова кормил бы сырым мясом и показывал в клетке за особую плату, потому что за границей таких зверей еще не видовано».
«Верно!» — протянул протодиакон низким, мягким и густым басом. «Да», — подтвердил Сугробов на кварту ниже. «Я бы», — заговорил он с оживлением, — «я бы 150 эдак тысяч отдал жене и сказал бы: вот тебе отступное, живи себе как хочешь, пой, играй, пляши, а я до свидания. Попилили меня 10 лет, попили мои крови, пора и честь знать. И ушел бы я на волю, за сим 30 тысяч отделю в общий великий вселенский пропой. А на остальное куплю хату, на манер собачьей конуры, но с садом и огородом. И буду возвращать плоды и ягоды, и корнеплоды». Закончил он в нижнее контрля.
Многие засмеялись. Им было давно известно, в каком рабском подчинении держала этого могучего, черноземного, стихийного человека его жена. Маленькая, тощая, языкатая женщина, ходячая злая скороговорка, первая ругательница на всем житнем базаре. И сразу весь банкетный кабинет закипел общим горячим разговором. Как это часто бывает, соблазнительная тема о всевластности денег волшебно притянула и зажгла неутолимым волнением этих бедняков, неудачников и скрытых честолюбцев, людей с расшатанной волей, с неудовлетворенным аппетитом к жизни, затаенной обидой на жестокую судьбу. И тут сказалось, точно вывернувшись наизнанку, истинная, потаенная буднями натура каждого. Мечтали вслух о вине, картах, вкусной еде, о роскошной бархатной мебели, о далеких путешествиях в экзотические страны, о шикарных костюмах и перстнях, о собственных лошадях и громадных собаках, о великосветской жизни в обществе графов и баронов, о театре и цирке, об интрижке со знаменитой певицей или укротительницей зверей, о сладком ничего не делании, с возможностью спать сколько угодно часов в сутки, о лакеях во фраках. И главное — о женщинах, о целом гареме из женщин, о женщинах всех цветов, ростов, сложений, темпераментов и национальностей. Пожилой консисторский чиновник Световидов, умный, желчный и грубый человек, сказал ядовито: «Ни у кого из вас нет человеческого воображения, милые гориллы. Жизнь можно сделать прекрасной при самых маленьких условиях. Надо иметь только вон там, вверху над собой, маленькую точку. Самую маленькую, но возвышенную, и к ней идти с теплой верою. А у вас идеалы свиней, павианов, людоедов и беглых каторжников. 200 тысяч, дальше не идут ваши мечтания. Но, во-первых, у вас у всех в общей сложности имеется наличного капитала 1 дырявый 5-алтынный. Во-вторых, и ни у кого из вас не хватит выдержки сэкономить хотя бы 100 рублей на покупку выигрышного билета. Карпенко, наверное, приобрел свой билет, зарезав родную тетку во время сна. И когда он выиграет 200 тысяч, то как раз в тот же день его гнусное преступление раскроется, и его, раба Божьего, повлекут в тюрьму. А в-третьих, даже из билетов в кармане вероятность первого выигрыша равна 1 шансу на 10 миллионов.
то есть почти нулю или бесконечной малой дроби. Стало быть, все, что вы говорите сию минуту, одно суесловие, раздражение пленной и жалкой мысли. 200 тысяч. Что за скудость фантазии?